Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Мы наконец-таки возвращаемся к нашему циклу «Ветхий Завет» с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
По определенным обстоятельствам нам, к сожалению, пришлось прервать этот цикл, но я надеюсь, дорогие слушатели, что вы все-таки помните и будете продолжать нас слушать, будем вместе с вами изучать Ветхий Завет, продолжать. Но, Дмитрий Борисович, я вас попрошу кратенько напомнить, что у нас было в последних наших беседах, да, о чем шла речь, потому что все-таки перерыв был достаточно длинный.
Хорошо. Значит, я напомню, что наш цикл посвящен Ветхому Завету, и мы постараемся в ходе наших бесед, разговоров выявить некую такую внутреннюю логику, которая соединяет эти многочисленные события, происходящие в ветхозаветной истории, связать это все с событиями Нового Завета, чтобы воспринимать священную историю как единое целое. Ветхий и Новый Завет – это одно целое. Это единый процесс божественного откровения. И собственно, сейчас вот мы добрались до книги «Исход», до момента, где, так сказать, Господь дает божественное откровение, Тору, закон, народу Израилеву через пророка Моисея. Но вот прежде чем мы сейчас уже, так сказать, снова вернемся к тексту, я буквально в двух словах скажу о некой структуре. Вот в Ветхом Завете есть тоже книги, книг очень много, 39 книг каноничных. Это целая библиотека, создававшаяся на протяжении тысячелетия. Но эти книги, да, они все богодухновенные, они все вот, значит, это. Но они при этом имеют разный статус. Имеют разный статус. Внутри Ветхого Завета существует некая иерархия. Так же, как и в Новом Завете. Мы же ставим Евангелие выше посланий, выше там остальных каких-то книг. Некоторые послания мы выделяем, например, правильно? То есть очевидно, что Евангелие для нас – это некий центр, вокруг которого формируется весь основной там дальнейший корпус текстов. Вот точно так же в Ветхом Завете таким центром является Пятикнижие. Пятикнижие или Тора. По-еврейски Тора – это путь или закон. То есть это Слово Божье прямое, это то откровение, тот закон, который пророк Моисей получил на горе Синай. И вот это центральное событие ветхозаветной истории, и, так сказать, вот этот текст, вот эти пять книг, корпус вот этих пяти книг, он, конечно, является смысловым центром, вокруг которого уже формируются исторические книги, там, литература премудрости, псалмы, там, пророческие книги, все-все-все. Вот. Но это, так сказать, исходная точка всех разговоров, о чем, к чему призывают вернуться пророки, о какой мудрости учит там книга притч, там, о каком законе воспевают псалмы. Это все закладывается в Пятикнижие, основа основ. И мы сейчас как раз про Пятикнижие пытаемся с ним разобраться. И вот смотрите. Как построено Пятикнижие? То есть, да, это пять книг, пять таких разделов, которые называются по первому слову, там книга Бытие, книга Исход, книга Левит, книга Чисел и книга Второзакония. Так вот, что является основным содержанием этого Пятикнижия? Вот смотрите, книга Бытия, да, основным содержанием, конечно, является закон. Является закон. Это вот конституция. Конституция древнего, понимаете, Израиля, которую Господь им положил, поэтому, конечно, это законодательный источник. Но у него есть такая своего рода преамбула. Это вот книга Бытия, которая содержит ответ на вопрос. В книге Бытия рассказывается о... Сначала рассказывается о неких событиях, которые охватывают, касаются всего человечества и всего даже мира. Бог единый сотворил мир, сотворил человека как высшее существо, а дальше человек, воспользовавшись даром свободы, прошел мимо своего предназначения, согрешил, и в мир вошла смерть, значит, страдания и много всяких других неравенства и много других последствий. И история мира, вот она движется. Но Бог задумал человечество, и человечество все равно родится. Оно должно, оно все равно появилось, что в раю, что в нашем падшем мире, только условия, то есть божественный замысел остался прежним, но в него вносятся коррективы. И дальше, вот эти, это первые 11 глав книги Бытия. Там вот очень кратко, но последовательно показано, как шаг за шагом человечество размножается, но при этом оно постепенно от Бога удаляется. И Господь, Он посылает некий в мир катастрофические события, чтобы человечество как-то исправить. Вот происходит потоп. Но после потопа снова, значит, люди строят башню до неба. Потом Господь смешивает языки, люди расселяются по земле, и постепенно это откровение о едином Боге, оно в человечестве иссякает. И вот тогда Бог призывает одного человека. Все. С конца 11 главы. Вот видите, какое идет как бы сужение, так сказать, перспективы. Сначала творение, вселенная, потом человечество, потом, значит, разделение на народы, и вот, наконец, все сосредотачивается на истории одного народа, народа избранного. И вот, начиная с 11 главы, в книге Бытия повествуется о том, что Бог избирает одного человека, его звали Авраам, и восстанавливает с ним те отношения, отношения веры, отношения любви, отношения верности, которые были в человечестве утрачены в ходе вот этой вот непростой истории. И Бог дает ему землю, Бог благословляет ему потомство через Исаака, испытывая его веру. И вот рождается народ. Народ формируется. И цель этого народа, вот в чем она состоит? Через этот народ все племена земные должны благословиться. Вот это откровение, которое они получат, они должны усвоить, они должны его пережить, сохранить. И потом в день Господень его передать всему остальному миру, для того, чтобы все остальные народы снова вернулись к единому Богу. Понимаете? Вот, вот логика Ветхого Завета, она вся вокруг вот этой идеи. Идея возвращения мира. Но дальше, так сказать, взгляд, значит, Библии фокусируется на истории одного семейства, потому что вот эти отношения с Богом, так сказать, построенные на отношении веры и служения, они закладываются в личности Авраама, в его личной истории, в истории этой семьи. И вот эта книга Бытия. То есть, и до конца книги Бытия, там еще, считайте, 40 глав, повествуются о детях Авраама, как Бог их вел по жизни, как в них рождалась эта вера, да? История про то, как они переселяются в Египет, очень драматичная, про Иосифа прекрасного, да, там вот, Иосиф и братья, вот, вот они переселяются в Египет. Это все книга Бытия. И дальше, в книге Исход, это уже следующая книга, говорится о том, что спустя 400 лет Израиль размножился, и, значит, они были гонимы фараоном, и Господь через пророка Моисея их выводит. И Моисей их возвращает. Он говорит, он им напоминает все то, к чему они призваны. И они идут в землю обетованную. И, собственно, на горе Синай Бог дает им закон. И вот смотрите, получается, где-то с 20 главы, с 20 главы, говорится о том, даже, ну, с 19, пожалуй, с 19 там они подходят к Синаю, все, дается вот этот закон. Книга Исход до конца, так сказать, этой книги, да, потом книга Левит, книга Чисел, там даются вот эти вот, содержатся вот эти вот законы. И дальше рассказывается о том, как евреи ходят по пустыне, как они странствуют. И, завершается Пятикнижие книгой Второзакония. Второзаконие – это когда они уже подходят, спустя 40 лет они подходят к границе земли обетованной, и Моисей произносит прощальную речь, дает им своего рода завет прощальный и напоминает народу все то, что он получил, значит, дает, ну, перед своей кончиной. Вот эта прощальная речь Моисея – это книга Второзакония, как бы обновление всего вот этого закона. Вот такова структура Пятикнижия. И мы с вами, собственно, добрались до событий Синайского откровения. Если посмотреть, то есть эти события описаны в книге «Исход» с 19 по 32 главу. Сейчас, подождите, я уточню, чтобы тут главу-то не перепутать. Секунду. 30, ну да, даже до 35, с 19. И вот это откровение, вот сейчас тоже об этом пару слов мы скажем, оно происходит очень интересно. Вот если посмотреть по времени, да, значит, вот они вышли из Египта, перешли через Красное море, и спустя, значит, 2 месяца по исходе сынов Израилевых, на 3-й месяц, они вот подходят к горе Синай. И дальше, вот сам процесс, как происходит это божественное откровение, он сам по себе очень интересен. В нем как бы есть несколько этапов. Сначала Бог говорит со всем народом. Вот это очень важный нюанс. По-моему, мы даже про это раньше как-то не упоминали. Сначала Бог, вот Бог дает свой закон, он обращается не только к Моисею, он обращается ко всему народу. И это происходит так. Они подходят к подножию Синая, и Моисей получает, ну он пророк, вот он получает повеление. Очисти свой народ на протяжении 3 дней. Вот пусть они сохраняют пост, пусть они очистят свои одежды, омоются, пусть к женам не входят, не оскверняются. Все, народ готовится к откровению. И после этого Моисей, значит, да, и гора на 3-й день, громы, молнии, тьма покрывает гору, и народ стал у подошвы горы. Моисей там, значит, черту провел. И, понимаете, Бог начинает говорить. Моисей восходит на вершину, потом ниже стоят священники, у подножия стоит народ, но Бог говорит всем. Вот это очень важная вещь. Он говорит не то. То есть его голос слышит не только Моисей. И что говорит Господь всему Израилю? Сначала он дает некую центральную часть закона. Это Деколог. Это 10 заповедей. 10 заповедей не только Моисею, а вот всему Израилю. Все израильтяне это вот все должны были услышать, да? И, ну, значит, 10 заповедей и еще ряд других установлений, которые касаются справедливости, уголовного права и там ну, какие-то элементарные, так сказать, культовые нормы, что надо, так сказать, как приносить жертвы. Вот это, значит, в книге «Исход» можете посмотреть, глава с 20 по, получается, по 23. И очень интересно. Да, и считается, что ну вот в этот момент Господь, он как бы дает весь закон, но в таком свернутом виде. А дальше просто идет развертывание того, что он дает. Вот. Суть закона некая передается вот в этом первом богоявлении. Но дальше, вот в Библии очень интересно это описано, потому что Моисей воспринимает эти Божьи слова, он все это слышит. А что слышит народ? Вот тут написано, это 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и горы дымящиеся. И увидев то, весь народ отступил и встал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Вот смотрите как. Смотрите, как интересно. То есть получается, Бог говорил со всеми, со всем народом, собравшимся у Синая, но все воспринимали его слово по-разному. И Моисей, и, вероятно, какие-то, более такие чистые души, скажем так, они воспринимали его слово, они воспринимали то, что говорит им Господь, да? А люди более омраченные, они воспринимали это как нечто ужасное, как некий гром, как... То есть они, понимаете, какая вещь? То есть получается, большая часть народа, она слышала это как какой-то ужасный, гром, пламя и звук трубный. Они не слышали то, что им говорит Бог. Вот понимаете, какая удивительная вещь? То есть Бог говорит ко всем, но не все это слышат и не все воспринимают. И именно вследствие вот этого, такого неспособности воспринимать вот это Слово Божье, то есть Моисей начинает выполнять такую вот посредствующую роль, роль посредника, и доносить до народа вот эти Божьи слова. После того, как Бог сказал свои, слова, и Моисей расшифровал народу, то есть Бог-то все равно говорил всем, но Моисей просто вот эти вот завет Господень расшифровал в свернутом виде, в виде 10 заповедей, каких-то основополагающих законов, они заключили договор у подножия горы, что мы, то есть весь народ поклялся перед Богом, что мы будем, вот понимаете, этот закон соблюдать. Они сделали жертвенник, Моисей там окропил их кровью, и заключили завет о том, что да, народ сказал, мы это все поняли, и мы это все вот примем, и будем поэтому жить. И дальше идет второй этап откровения. Второй этап откровения. Когда... Ну, народ уже, ясно, что народ не в состоянии воспринять всю ту полноту, которую, Бог до них доносит. Они его не слышат. И поэтому, хотя вот люди поклялись, да, вот мы будем поэтому жить. И тогда Моисей второй раз восходит на гору, но уже на более длительный период, на 40 дней. То есть больше месяца он находился на горе. 40 дней и 40 ночей. Второй этап откровения. Народ находится за пределами горы. Моисей оставляет их на попечение своего брата Аарона. И на шестой день Господь... Вот Моисей восходит на гору, и на шестой день он начинает получать откровение. И содержанием этого откровения является уже детальное изъяснение вот этого Божьего закона, вот это вот развертывание уголовного, семейного, имущественного права, экономических законов, законов политических, религиозных, культовых, все до каких-то подробностей им вот это вот все, дается через Моисея, получается вот этот целый период на протяжении 40 дней. И Моисей по прошествии этого времени... Да, народ находится у подножия. Он видит гром, он видит, что там происходит откровение, но народ отделен. Он уже не слышит. Он уже не слышит то, что говорит ему Бог, вот так, впрямую, только Моисей. И дальше происходит очень интересная вещь. Потому что Моисей сходит с горы. Да, и Бог начертал эти 10, вот этот декалог, на каменных скрижалях. То есть каким-то сверхъестественным способом, значит, эти каменные доски выносит Моисей с горы, опустив на голову, на лицо свое полотно, потому что от лица его исходил божественный свет. И вот дальше что он видит? Он видит, что народ, который стоит у подножия, он не выдерживает эти полтора месяца.
Меня вообще в этой ситуации очень удивляет, что народ еврейский на протяжении всего времени, и дальше мы это тоже увидим, он постоянно чем-то недоволен, и он постоянно не может довериться Богу. Несмотря на то, что Господь регулярно рядом с ним, регулярно показывает просто сверхъестественные чудеса, показывает свою мощь, свое нахождение рядом, но мы такого не ощущаем сейчас. Плюс евреи постоянно попадают в какие-то патовые ситуации, и, мне кажется, в самому просто непробиваемому человеку должно быть понятно, что выход из этой патовой ситуации только благодаря Господу происходит, они сами бы не справились. Но нет, они все равно постоянно недовольны, они постоянно предъявляют претензии Моисею, ему все не нравится, они между собой постоянно ропщут, и только что им дали скрижали, и они уже быстрее себе золотого тельца создали, да. Это просто, мне кажется, какая-то сказочное просто вот это вот недоверие, или как это сказать-то? Какое-то как маленький ребенок, честное слово.
А я вам скажу, Анна Дмитриевна, дело в том, что когда мы читаем Библию, вот с чьей позиции мы ее читаем?
Ну вот если брать конкретно вот этот момент, мы читаем скорее с позиции Моисея, да, который постоянно расстраивается своим нерадивым народом.
Мы видим, вот понимаете, есть, когда литературное произведение, там есть некая позиция автора, и есть такое понятие, как авторское всевидение, потому что он ведает замыслы, ведает, так сказать, внутренние помышления, мотивы участников, он знает, чем все закончится, это авторская вещь. Так вот, Библия, она написана с позиции, своего рода божественного всеведения, потому что вот мы видим, да, что на самом деле происходит в плане божественного бытия. Бог открывает себя миру, он дает закон, он там являет им милость и так далее. Но обратите внимание, мы очень часто забываем о том, что как воспринимают это люди. Как это воспринимается с точки зрения народа, людей. Вот в Библии все ясно, Бог явил чудо. А как воспринимают это люди? Что они чувствуют в этот момент? Это большой вопрос. В том-то и суть, что для людей, которые по ту сторону, да, это зачастую не воспринимается никак чудо.
Не знаю, Дмитрий Борисович, для меня просто это очень странно, потому что, смотрите, у них есть пророк Моисей, который им изъявляет волю Господа. То есть они знают, что это непонятно что, что это Господь, это раз. Во-вторых, они регулярно видят какое-то подтверждение в виде заботы Господней о них. И поэтому, то есть, если бы был какой-то человек, который им что-то сообщал, но никакого подтверждения они не видели, да, они бы могли усомниться. Либо если бы с ними что-то случалось, но они не знали, что это за силы им помогают, они бы тоже могли усомниться. Здесь все предельно ясно.
Вот в том-то и дело, что если даже нашу жизнь описать с точки зрения этих двух ракурсов, ракурса божественного промысла и ракурса того, как мы изнутри жизни своей воспринимаем события, чаще всего получается, что мы не видим этих чудес. Мы ходим вокруг да около, а Господь нас ведет, Он эти чудеса проявляет. И только задним числом, по прошествии 20-30 лет, посмотрев, мы видим, вот здесь было чудо, вот здесь меня Господь звал, Он мне показывал, а я, значит, такой тупица, значит, ничего не воспринимал. Но в том-то и дело, что в тот момент, когда ты это видишь, это в нашей жизни происходит, ты ничего не видишь, ты ничего не понимаешь. И так же происходило с этим народом. Люди воспринимают Бога и его промысел, исходя из какого-то, из какие-то закономерности, свой какой-то духовный уровень. И этот уровень мы видим, очень ярко он показан в этой книге «Бытия», потому что Бог дает слово всем, всему народу. Слышит только Моисей и только какая-то очень избранная небольшая группа людей. А весь народ воспринимает это просто как трубный глаз, просто как нечто. Да? И это показатель. Они не способны слышать простые, ясные истины. И поэтому, вот, так сказать, завершая эту мысль, получается, что в этом даровании закона есть два этапа. Первый этап, когда Бог, он обращается ко всему Израилю, со всем Израилем заключает завет. То есть, фактически, он обращается к каждому. Вот на этой горе он обращается к каждому, кто стоит у подножия. Каждому он говорит, вот это вот веруй, там, я Господь, един есть, там, и так далее. Да? Но, когда он это дает, и по сути, если бы они это восприняли, наверное, ничего дальше и говорить бы не нужно было. Потому что зачем? Но дальше выясняется, что они это не слышат. Вот эту прямую речь Господа воспринять не в состоянии. Поэтому Моисей восходит во второй раз. И дальше, если люди не слышат, вот, например, чадо малое, ты ему говоришь, вот так делай, вот так не делай, оно не слышит тебя. И ты этому малому чаду ставишь правила. Вот раз ты не слышишь простых вещей, тогда вот так делай, так не делай. Ну разве не так? Это воспитание. То есть правилам следовать проще, чем каким-то принципам, чем каким-то увещеваниям, моральным вещам. И дальше на горе Синай, вот этот второй, когда раз в 40 дней там Моисей получал откровение, это уже был закон правил, который просто регламентировал жизнь вплоть до, ну, не до мельчайших, но там, сказать, во всех ее проявлениях. Ну ладно, вы не способны воспринимать прямое, так сказать, что вам говорят «люби ближнего», и вам говорят «чти единого Бога», и вам говорят, что «не убей», да? Ну вот, вы не способны сами организовать жизнь свою по вот этим основам, да, на основе этого Божьего Слова. Ну хорошо, вот вам подробно мы дадим инструкцию, как поступать, как не поступать. И когда? И дальше мы видим, что он спускается с этой горы, с этими скрижалями, а народ не выдерживает. И он скатывается к тому, что понятнее ему. Он верит в Бога, он видит Бога, но Бога все равно, он говорит, мы должны его чтить, мы обязательно сделаем тельца. То есть, вот это сознание народа, оно не воспринимает это откровение, оно скатывается. И Моисей, спустившись, он разбивает, он в ярости разбивает эти скрижали и говорит, кто Господень, тот ко мне. И дальше они просто идут и, ну, просто истребляют всех, кто там, понимаете, поклонялся этому, кто были инициаторами, и там в Библии, ну, Библия жесткая очень книга в этом отношении, там написано, что они перебили около 3000 человек, так сказать, и навели в этом народе, снова восстановили, так сказать, вот это вот все. Вот так это делается, вот таким путем происходит это божественное откровение. То есть Моисей разбивает эти скрижали. И дальше, вот давайте, завершая, так сказать, сегодняшний наш разговор, они от Бога, Моисей получает повеление. Все, идите в землю обетованную. Все. И они идут в землю обетованную. И, собственно, вот это содержание, все, что он получил на горе Синай за вот это вот время, дальше идет фиксация. То есть Моисей это записал не на горе. На горе были только вот эти две скрижали. А вот это вот дальше происходит, это уже Моисей входит в скинию, он общается с Богом, и вот эти законы приобретают свою конкретную форму и письменное выражение. Вот. Вот это уже дальнейшее, это уже книга, остаток книги «Исход», книга «Левит», книга «Чисел». Вот уже, так сказать, идет про это повествование о путешествии. Вот так происходит дарование закона.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Мы обязательно продолжим в следующий раз. До новых встреч.
До свидания. Gentilum te morina, Dominus omnem celos te.